Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Суббота». Сегодня вторая часть. Обратимся теперь к книге Бытия и в главе 2 прочитаем стихи 2 и 3. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в он и почил, то есть отдыхал, от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Упоминаемый в этом тексте покой Бога после шести дней творения упоминается в законе через покой в седьмой день, субботы, и подтверждается Израилем. Но так как субботу Израиль в законе не соблюдал в соответствии с Божьей волей, в соответствии с указанием, в соответствии с законом, как Господь Иисус этого хотел, то выше приведенное объявление снова исполняется как знамение в отношении тысячелетнего мирного царства на седьмую тысячу лет. Но поскольку и покой будет в седьмой тысячи лет нарушен, согласно книге Откровения 20 стихи 7 по 9, когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. То конечное исполнение в отношении завета соли, в отношении покоя уходит в вечность. В конечном счете израильтяне придут в покой, когда в вечности они войдут на новую землю. Установление их действий и поступков в соответствии с исходом, глава 35 стихи с 1 по 3, проходит через большое собрание к послушанию закону. Читаю в книге «Исход» в главе 35 стихи с 1 по 3. «И собрал Моисей все общество, то есть собрание сынов Израилевых, и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делаете дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Израильтяне должны поступать по образу Бога, что Бог шесть дней творил свои дела, чтобы в седьмой день прийти к покою. Выполненная Богом работа находится во взаимосвязи с грехом, с падением ангелов в грех. Бог сообщает или объявляет через Шеву победу семи, наступающий покой. Таким образом, Бог ставит одновременно виды на будущее. Через шесть дней пророческое пришествие в его покой. Поскольку у Бога один день равен тысячу годам, то мы, то есть евреи, должны шесть тысяч лет работать, чтобы в седьмую тысячу в этом тысячелетнем мирном царстве прийти в покой на этой земле. Таким образом, израильский народ начинает после второго возвращения Моисея с горы строительство скинии собрания. И это не является случайностью. В этом скрыто еще что-то большее. Поэтому после второго схождения Моисея с горы, в это время суббота стоит на первом месте в своем исполнении. Начиная с этого события, Бог стал действовать, и субботу Бог сделал через свою власть и слово заповедью. От нас Господь Иисус требует, чтобы эти события, которые Библия связывает, мы удерживали вместе, но не разрывали их. Но многим обетованиям и обещаниям и благословениям Божьим постоянно противостоял грех Израиля. Свое дело с Израилем Бог мог исполнять только с задержкой по причине его неверия и непослушания. Этот ужасный грех Израиля мы видим в ропоте. Дорогие братья и сестры, если мы знаем, что означает роптать, то совсем немного прикроем замок молнию. В глазах Бога это грех, не в глазах людей. Тогда мы станем под воспитанием Духа и воззовем к Господу Иисусу. «Господи, возложи на мои уста покой и тишину. Господи, говори Ты, я буду слушать». Этим ужасным грехом израильского народа был ропот на всех его путях. А ропот тесно связан с неверием. Да, даже несоблюдение субботы является ропотом против закона, а этим самым и против Бога. Но Божья любовь к своему земному народу не позволяла себя отравлять. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, 13 стих 5. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Поэтому Бог постоянно продолжает работать над своим народом, так как его любовь к своему народу не позволяла себе отравлять, не мыслила зла. Хотя Господь Иисус вынужден был, как воспитательную меру, допустить над своим народом суд, то характерным является тот факт, как в начале истории, при его выводе из Египта, Бог в ответ на его ропот дает народу хлеб. Это был ответ Бога на ропот народа. Только подумать, они ропщут, а Бог дает им небесный хлеб. Поэтому Бог называет их ропот недобрым. Но его любовь не позволяет себя отравлять или огорчать. В соответствии с книгой «Исход», глава 16, стих 3, израильтяне жалуются, ропщут. А в стихе 4 Господь дает им хлеб с неба. Читаю этот текст, книга «Исход», глава 16, стихи 3 и 4. «И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Таков наш Бог. Ставлю перед вашими глазами эти сообщения Библии, чтобы вы знали, кто есть наш Бог». И далее, Бог дает в ответ на грех народа мясо перепелов. В стихе 13 читаем. «Вечером налетели перепела и покрыли стан. При этом Бог дал народу столько перепелов, что они не могли их съесть. Все же как Бог их благословил! Но в соответствии с повелением Бога перед ковчегом свидетельства поставили сосуд с манною, как читаем в книге Исход, глава 16, стихи 33 и 34. «И сказал Моисей Аарону, возьми один сосуд и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон пред ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Однако после многогранного и множественного водительства Бога и его множественного увещания Израиль оказался перед большой ответственностью, которую при выводе из Египта Бог от них не требовал, потому что они тогда и не были еще в состоянии стоять в такой ответственности. А когда Израиль, наконец, после многих указаний и увещеваний, стоял перед своим Богом в полной ответственности, но, тем не менее, и дальше в своем грехе роптал, к примеру, в книге «Числа», глава 16, стих 41, то Бог ответил, чтобы успокоить ропот детей Израиля. Книга «Числа», глава 17, стих 5. «И положи их, то есть жезлы каждого колена, в скинии собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь я вам. И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». Бог предпринял эту меру, это чудо, потому что Он больше не желал видеть свой народ в ропоте. Он желает успокоить их ропот. Что делает Бог, чтобы успокоить ропот? Господь Иисус желает говорить через расцветший жезл. Это является решением, чтобы прекратить ропот израильтян. Чтобы дети Израиля не умирали, как читаем в книге «Числа», глава 17, стих 10. «И сказал Господь Моисею, положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Через свой ропот Израиль навлек на себя вечное проклятие, чтобы все мы знали, что такое ропот. Моисей должен был жезл Ааронов положить пред ковчегом откровения на сохранение, то есть знамение позднейшего исполнения, и положить конец ропоту израильтян. Но как это следует понимать? Как может жезл, который поставили или положили перед ковчегом завета, сделать конец ропоту? Это является теперь нашим вопросом. Жезл Аарона символизирует воскресение. Он является доказательством воскресения. Этот жезл был высохшим куском дерева. Такой высохший кусок дерева нужно было от каждого колена предоставить. Такой жезл, такой высохший кусок дерева, тотально высохший жезл, он мог уже 2 года лежать в скинии собрания. Тогда он действительно пригоден для этого мероприятия Бога. А если он 10 лет там стоял, то это было еще лучше. Такие совершенно высохшие жезлы должны были принести все 12 колен. Эти 12 жезлов были взяты под замок, и через ночь, на следующее утро, жезл Аарона, Аарон священство и первосвященник распустился, пустил отростки и листья, а также дал зрелый плод. Это является признаком мертвой трости, которую Бог снова оживил, воскресил из мертвых. На примере этого ожившего жезла израильтяне должны были познать, если они будут роптать, то не будут причастны в будущем воскресении. Посредством этого мероприятия Бог вводит практически наказание для израильтян в самих себе. Они сами должны упражняться в наказании, в назначении, чтобы прекратить этот ропот. Жезл Аарона положили перед ковчегом откровения. Он расцвел и принес даже плоды. Этот кусок дерева, который не имел в себе ни единой капли влаги, а Бог потребовал от всех 12 колен принести такую сухую палку. Каждый из вас может попробовать это сделать. Возьмите новый карандаш, графитовую сердцевину можете оставлять в карандаше, а можете и вытащить. Вы увидите, что на протяжении ночи с карандашом ничего не изменится. Это может каждый из вас проэкспериментировать. Почему нет? Потому что в то время Бог это сделал для Израиля. Здесь мы видим, что мы должны быть осторожными с вещами знамений, и что Бог нам ни в коем случае не разрешает пытаться повторить такие действия, о которых написано в Библии. Поэтому не вздумайте и не пытайтесь подражать тому, что Бог сделал для Израиля. В этом месте мы приходим с вами к определенному предложению, которое, можно сказать, является учебным предложением. Лучше будет, если каждый из вас запишет себе это предложение. На начальный ропот Израиля Бог отвечает даром хлеба жизни, манной, и даром мяса перепелов. На завершенный и ответственный ропот Израиля Бог отвечает жезлом воскресения и суда, как им и мясо перепелов стало судом согласно книге Числа, глава 11, стих 33. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. Они снова в ропоте ели это мясо. Однако на этот раз Бог ударил по Израилю судом, потому что израильтяне стояли уже в ответственности. Дорогие братья и сестры, ответственность перед Богом находится во взаимосвязи с познанием Бога и с познанием Его путей. Кто из верующих не считается с этим и отвергает эту ответственность, тот переживет на себе соответствующие последствия не от людей, но от Бога. А между тем, по времени до Израиля не было исцеления от греха ропота. Пока на этом в отношении ропота закончим. Это просто поразительно, как в рассмотренных выше вещах и событиях мы находим указания на грядущего Христа. В отношении манны с неба мы читаем и однозначно видим в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 23. Что мы видим? «Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35. «Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». В мясе перепелов мы видим слово. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 55. «Ибо плоть моя «Истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». В мясе перепелов мы видим плоть Христа или Его Слово. Затем Писание показывает нам миндальный жезл, прообраз на воскресение Иисуса нашего Господа, чтобы успокоить ропот, как мы об этом читаем в книге «Числа», глава 17, стих 5. «И кого я изберу, того жезл расцветет. И так я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас». Ропот в собраниях, как тогда, так и сегодня, Бог оценивает как возмущение, как мятеж против себя. В хлопотах и старании Господа Иисуса, чтобы убрать этот грех ропота, мы получаем дальнейшее важное указание в книге «Исход», глава 15, стих 24. «И возроптал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Да не подумает никто из вас, что евреи являются особым ропщущим народом. Почему Бог не назвал их вместо евреи роптатели? Нет, это не так. Это роптание является нашим состоянием, которое Бог в конечном счете нам показывает на евреях. Некоторые предыдущие стихи дают нам возможность познать, что народ 3 дня был в пустыне без воды. Бог хотел народ чему-то научить. И если Бог и в нашей жизни то или другое допускает, то и нас Бог желает чему-то научить, независимо от того, как долго это продолжается. Как в моей, так и в вашей жизни Он желает нас многому научить. Чему же Бог хотел научить израильтян? Бог хотел, чтобы со своими проблемами, будь это великая жажда их семей, их скота, но чтобы они с этими проблемами пришли к Господу Иисусу и взывали к Нему. Но они этого не делали, что является очень печальным фактом. Мы можем, конечно, пойти к врачу, если мы сломали ногу. Или что-то другое серьезно заболело. Но это ужасно, если Господь Иисус видит, как Его народ идет к шарлатанам, к европейским колдунам. Но для Израиля возмущение против Бога заключалось в ропоте. Это был их ближайший шаг. Это они знали на зубок, потому что они имели это в своей плоти на основании общения с сатаной в Эдемском саду. И вот, наконец, они пришли к большой воде, как сказано в Писании. Но, к сожалению, они не могли эту воду пить, ибо она была горька, была непригодна для питья. Во всей этой нужде Израиля мы снова видим Моисея в роли посредника. Он взывает к Богу. Можно подумать, что Моисей является единственным, который знал Божью формулу взывания к Богу. В ответ на молитву Моисея Бог отвечает ему в стихе 25. Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. Бог предотвратил смерть Израиля в пустыне через заступничество и ходатайство Моисея перед Богом, который в этой ситуации является прообразом Иисуса Христа. Здесь находим одновременно и прообраз Голгофы. Моисей вопиял к Иегове из-за близкой смерти израильтян, исполнение которое мы находим в послании евреям, глава 5, стих 7. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.